Глава 9. По Тверской дороге за селом Всесвятским начинается сосновый лес и тянется на многие версты. Доходит до реки Химки, идет по берегу, перебрасывается на другую сторону и опять тянется. Зимою в лесу это много всякого зверя. И волки, и медведи водятся, летом птица дикая кишмя кишит по старым сосновым веткам. Привольно здесь охотится, птица не напугана, не видала до сих пор человека, не слыхала выстрела. Тишина невозмутимая жила здесь долгие годы, трава стояла немятая, и в траве цветы прятались. На лесных лужайках и везде, где доступ был солнцу, спели крупные ягоды земляники, черники и костяники. Спели и осыпались. Некому было сбирать их, разве кое-когда деревенские девки из сел окрестных забредут сюда с кузовками. Но они ходят все больше по опушке, вглубь боятся заглядывать. Там страсти, медведь, зверь всякий. А вот теперь и тишина убежала из соснового бора. Шум великий по нем слышится, гики, порсканье. То охотники Петра Алексеевича, то собаки его вверх дном лесную жизнь подняли. Изумленно слушает птица звуки выстрелов. И падает мертвою, так и не очнувшись, не понявши, откуда пришла гибель. С утра раннего охотится государь молодой, заморился совсем, отдохнуть пора. И возвращаются охотники на широкую лужайку у высокого речного берега, где стоят шатры, где готов пышный ужин. С государем большая свита, все долгорукие. На этот раз и Иван Алексеевич выехал, барон Остерман. Есть и дамы. Цесаревна Елизавета со своей фрейлиной, княгиня Долгорукая, Прасковья Юрьевна с дочерьми. Совсем замаялся юный император, едва ноги за собой волочит, лицо загорелое, потное, зато на сердце у него весело. Возвращается он ужинать с богатой добычей. Сам сколько птицы всякой настрелял. Яхташи полные. Весело и радостно обращается он к цесаревне Елизавете. И начинает он ей рассказывать свои охотничьи приключения. О том, как застрял он в болоте и как едва его вытащили. О том, как чуть в любимую собаку свою не выстрелил. Много у него разных рассказов. Барон Андрей Иванович подходит к императору и своим постоянно ласковым и почтительным тоном говорит ему, что если он попал в болото, так, наверное, промочил себе ноги, наверное, вода в сапоги забралась, нужно переменить обувь, не то простудится. «Пустое!» — весело отвечает император. «С чего мне простудиться? Теперь лето. Устал я, это правда. Да вот поем хорошенько, выпью немного, и усталость как рукой снимет. И не уговаривай меня, Андрей Иванович, не стану переодеваться». Он садится ужинать. По одну его сторону Елизавета, по другую — княжна Катерина Долгорукая. Ужин быстро исчезает в голодных желудках охотников, и вина выпита изрядно, у всех языки развязались, поднялся смех, начались шутки, все веселы. Не весело только барону Остерману, не весело фавориту Ивану Алексеевичу, не весело и сестре его Катюше. Сидит она рядом с императором, не сама она так села, а ее посадили. Только зачем? Зачем это? Если еще вчера император особенно желал бы этого, благоволил бы к ней, а то ведь нет ничего. Вот он и внимания на нее не обращает, почти слова не говорит с нею. Ей гораздо бы приятнее было сидеть подальше, вон хоть бы там, на том конце стола. Ее взоры обращаются туда часто. Там, между молодыми охотниками, спутниками императора, видит она красивое лицо с большими черными глазами. Эти глаза часто встречаются с нею, и она краснеет и опускает ресницы. И уж не первый день это. Давно заприметила она молодого графа Мелизимо, родственника австрийского посланника Братислава. На балах она часто с ним танцевала, и уж четвертый день, как выехали они на охоту, он пользуется всяким случаем подойти к ней, сказать ей несколько слов, и глядит на нее так нежно. Совсем по сердцу пришелся ей этот молодой иностранец. После оживленных рассказов Петр замолчал, видимо, утомленный. Он отказался от предложенного ему блюда, откинулся на спинку стула и вытянул ноги. У него немного начинала кружиться голова, речи присутствовавших стали сливаться. Вот он слышит, что князь Алексей Долгорукий говорит что-то, верно, очень смешное, все кругом смеются, и он улыбнулся, но сам не знает, чему улыбается. Тетушка Лиза нагнулась к нему и что-то шепнула. Он не расслышал, что ловит ее руку, но она не дает руки. По-прежнему редко с ним ласково Лиза, то есть не так ласково, как ему бы хотелось. По целым месяцам иногда он на нее сердится, от нее удаляется, почти не говорит с нею. Но долго сердиться на нее он не может. Влечет она его к себе, да и только. Какая-то тайная сила у нее есть над ним. Ну, а это что ж, подумал он, взглянув на княжну Катерину. Это, пожалуй, не отвернется. Не станет сердиться, если возьму за руку. А ведь вот какая она хорошенькая. Вот еще недавно была маленькая совсем, а теперь вдруг как выросла, большая стала, совсем большая. Уж ей 16 лет. И он глядит на нее с улыбкой и говорит ей: «Что ж ты ничего не кушаешь, Катюша?» «Сыта, государь, ведь я на охоту не ходила». «Вот то-то», — смеется он, — «зачем же не ходила? Теперь бы и кушала много. Завтра непременно отправляйся с нами. Хочешь, мы тебя нарядим охотником, дадим тебе ружье. Славный ты будешь охотник». Он берет ее руку и долго держит в своей и глядит на нее с нежной улыбкой. Долгорукие уже заметили это, зорко следят за каждым словом, за каждой миной Петра. Долго делают вид, что ничего не видят. Катюша не отняла руки, но вся покраснела, смутилась и взглянула на императора таким испуганным детским взглядом, что он сам смутился. Вдруг оставил ее руку и отвернулся от нее. Ему стало неловко. Он думает: «Нет, лучше как Лиза, лучше бы и она отняла свою руку, а то что проку? Не отнимает, а так жалобно смотрит». Наконец ужин кончили. Сейчас будут запрягать экипажи. Император со свитой поедут в ближнее село, где приготовлено помещение для ночлега. Вечер теплый, душистый. Кто не так устал, пошли в рощу погулять немного. Император остался с Остерманом и Алексеем Долгоруким. Между высокими деревьями в теплом полумраке летних сумерек идет грустно задумавшись цесаревна Елизавета. Она оглянулась и видит за собою Ивана Долгорукого. «Ну что, любезник, опять за мною?» — насмешливо говорит она ему. «Опять за тобою, принцесса, поговорить мне нужно с вашим высочеством. Князь Иван, иди, оставь меня в покое. Не хочу я речей твоих слушать. Знаю, что говорить будешь. Уж очень ты занесся, о себе много думаешь. Нестаточное дело затеял. Прости меня, принцесса, за мои прежние глупые речи. Теперь их больше не услышишь. Затем и иду за тобой, чтобы сказать тебе это». Она глядит на него с изумлением. «Что это такое?» — он говорит серьезно, и лицо у него такое печальное. «Странно». «Сам я знаю», — продолжает он, — «как досаждал тебе своей дуростью, но сердце у тебя золотое, ты зла не помнишь». «Коли ты это правду говоришь, князь Иван, так давай руку, я тебе зла никогда не желала, только надоедал ты мне очень, а теперь мне совсем уж не до любезностей и комплиментов, знаю, знаю, принцесса». Елизавета отвернулась от него и заплакала. Недавно она действительно понесла тяжелую утрату. Умерла любимая сестра ее, Анна Петровна, и умерла далеко, в городе Киле, и не видала ее перед смертью цесаревна. С детства горячая дружба связывала ее с сестрою, много слез пролила она, когда та уезжала из Петербурга по проискам Меньшикова. Потом дня не проходило, чтобы не получила цесаревна письма из Киля или от самой сестры, или от общего друга их, Шепелевой, уехавшей с герцогиней Галштинской. Все ждали сестры свидания, задумывали его на это лето. Веселые письма одно за другим приходили из Киля, и радостнее всего для Елизаветы было известие, что у сестры ее родился сын. Шепелева извещала, что здоровье Анны Петровны совсем хорошо. Император был заочно восприемником новорожденного, названного Петром. Цесаревна много подарков послала в Киль и сестре, и племяннику. Сама шила ему маленькие рубашечки, вышивала разные одеяльца. И вдруг в начале мая получено страшное известие. Анна Петровна скончалась. Шепелева прислала письмо, все облитое слезами, рассказывала все подробно. В Киле была иллюминация и фейерверк по поводу крещения маленького принца. Герцогиня непременно хотела смотреть их и долго стояла у открытого окошка, а ночь была сырая, холодная, придворные дамы и сама Шепелева уговаривали ее отойти от окна. Хотели запереть окно, но она смеялась над ними и хвалилась своим русским здоровьем, и опять отперла окошко, высунулась в него и долго дышала ночным сырым воздухом. К утру уже чувствовала себя она плохо, а через 10 дней скончалась. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Несколько дней после этого ужасного известия проплакала цесаревна, запершись у себя и никого к себе не пуская. Теперь вот она выехала на охоту, чтобы как-нибудь рассеяться. Забудет на час свою утрату, оживиться, но вспомнит снова и защемит ее сердце, и плачет она неудержимыми слезами. «Да, спасибо тебе, князь Иван», — обратилась, наконец, Елизавета к Долгорукому, утирая слезы. «А если бы иначе заговорил со мною, так я, кажется, тебя на всю жизнь бы возненавидела. И если ты искренно говоришь, и если ты дашь мне слово, что не будешь больше приставать ко мне, так я стану твоим искренним другом. Клянусь тебе, принцесса, что и не заикнусь больше». «Ладно, ладно, верю я тебе, князь Иван. Но вот», — сказала она как бы сама с собою, — «от одного жениха отделалась, а другой ведь еще остался на шее. Помоги мне, князь Иван. Опять пристают с графом Марицем Саксонским. Скажи ты им, там кому надо, чтобы оставили меня, наконец, в покое. Сколько раз повторяла я всем, что не хочу замуж, и каждый-то божий день нового жениха мне навязывают. Говорила всем, умер мой жених, которого мне матушка назначила. Ну и значит, не судьба мне. А то что это такое? То одного предлагают, то другого. Право, даже смешно подумать, что я за предмет такой для исканий разных нищих принцев. Да если бы и хотела я замуж, так замориться не пошла бы. Ведь он уж известен повсюду, выгодных невест себе ищет. Так окажи услугу, помоги мне от него отделаться». Князь Иван обещал все исполнить. и цесаревна ушла от него, ласково кивнув ему головою. Он остался один под деревьями леса. «Ну вот, Наталья Борисовна», — сказал он сам себе, и блаженная улыбка на мгновение осветила все лицо его. «Вот могу теперь к тебе явиться, хоть в одном успел поладить с собою. И пусть отсохнет язык мой, если еще когда-нибудь по-прежнему взгляну на принцессу. Хоть она и краше солнца небесного, и хоть еще с месяц тому назад, кажется, ни за какие блага в мире от нее бы не отказался. Но ведь ты краше принцессы, Наталья Борисовна, краше всего света Божьего. Я пойду за тобою, куда бы ты ни повела меня. Всякая доля с тобою будет для меня счастливой долей».